слово, которое высвободил сегодня Господь. Слово называется «Слава последнего храма». Я, Господь мне давал другие темы, я думала. Сначала у меня было такое, он дал мне тему свежую, там одну, я думаю, эту тему буду говорить. А потом Господь мне так как-то меня повел вчера, я вчера села, просто написала название темы «Слава последнего храма». Эта тема внутри меня где-то жила. А потом говорит, говори о том, что сейчас у тебя на сердце, о чем сейчас говорит твое сердце, потому что это служение, оно для меня особенное, тем, что оно последнее в этом году, и я жду с нетерпением 2013 года, потому что это особенный год, это год славы. И я написала эту тему, и вообще сама была удивлена, сколько Господь всего открыл, то, что касается 2013 года и вообще славы последнего храма, то, что касается последнего храма, слава которого больше первого, и который Иисус Христос восстановил в 3 дня. Итак, слава последнего храма. Приближается 2013 год, год, в котором Господь зажигает 3-ю ветвь миноры. 3-я ветвь – это ветвь славы, это голубой цвет. 2011 год был годом, когда Господь начал зажигать минору. То есть это был первый год, вот это десятилетие. Это был первый год, когда начало происходить что-то особенное. И именно это особенное – это рождение, зачатие церкви. Даже не рождение, 2011 год – это зачатие церкви Иосиф. То есть это когда Господь, вот это первая ветвь миноры, исцеление, это когда Господь начал говорить своим избранным, те, которые являются Иосифом, начал говорить им о том, кто они есть, о том, что они Иосиф. Когда Господь начал высвобождать и открывать вот это откровение на груднике. Вот это первая ветвь миноры, исцеление, это означает, что Господь исцелял людей, то, что они жили, как они жили раньше, вот в старых церквях, то есть мы жили в бесплодии, то есть не было плода, и мы не знали, кто мы есть. То есть вот это год 2011, когда Господь говорил, открывал, кто они есть, предназначение, призвание в Иосифе, когда Он показывал, какая земля. И вот это первая ветвь миноры, исцеление. Ну, дальше я об этом буду говорить, еще глубже раскрывать это. 2011 был годом исцеления. Именно в этом году зажглась первая свеча миноры. Именно в этом году началось восстановление последнего храма. То есть 2011 год – это начало восстановления последнего храма. Когда умер Иисус, Он 3 дня восстановил этот храм, и был заложен краеугольный камень, был заложен фундамент и основание. Но Иисус, и это Его воля, это воля Отца, чтобы Он сотрудничал с невестой. У Него есть невеста. То есть, чтобы построить храм Бога на земле, чтобы построить дом Отца, который там, здесь, на земле, Иисусу нужна невеста. Он создал себе невесту, таким же, как и Он, которая также является истиной, так же, как и Он. И вот эта невеста – это стены храма, это камни, которые заложены в этом храме. Каждый камень – это какая-то истина. То есть краеугольный камень был положен, когда Иисус умер 2000 лет тому назад на кресте. Истина восстановилась раз и навсегда. Но время для этого не приходило на протяжении многих столетий. И вы все знаете эту историю церкви, там волны пробуждения, которые были. То есть все это была всего лишь подготовка. И вот это место писания о том, что последние станут первыми, и первые станут последними. То есть в то время церкви Иисуса Христа, после того, как Иисус умер и воскрес, это все было время подготовки, это были те первые, которые сейчас стали последними, потому что последние – это мы. И что я хочу сказать этим? То, что Господь проговорил ко мне и сказал, что 2011 год – это начало восстановления истины. Это то самое, о котором молились все эти предыдущие поколения. Это то самое, о котором молились первые. но не им было так дозволено Богом, не им восстановить и построить ему храм на земле. Как Давиду Господь не дал построить храм, он дал это сделать его сыну. То есть точно так же и по воле Бога это сделает его невеста. Невеста Иисуса Христа, те, которые являются его истиной. То есть 2011 год – это год, когда началось восстановление храма, началось строительство на вот этом краеугольном камне, строительство истины. Потому что Иисус, Он не просто умер за наши грехи, Он умер за восстановление истины на земле. Он умер для того, чтобы истина восстановилась на земле, чтобы дом Его Отца, Он пришел на эту землю. И 2011 год – это год, это первая свеча в миноре, это год восстановления храма. Итак, первая свеча – это исцеление. Желтый цвет в радуге – дух исцеления. После того, как Иисус умер и воскрес, и восстановил последний храм в 3 дня, должно было пройти столько столетий, вся история церкви, всех времен, столько молитв, первые пророчествовали о последних, но та самая слава последнего храма так и не приходила еще на эту землю. Та слава последнего храма, последнего дома, который создал Иисус, которому Он заложил фундамент, краеугольный камень, слава последнего храма. Это слава, которую еще не видел этот мир. Почему? Потому что эта слава, главное, что ее характеризует, это восстановление истины на земле. То есть было очень много, Господь говорил, у Него было очень много призванных раньше, начиная с того момента, как Иисус умер, воскрес и восстановил свой храм. Вся история церкви, были призваны, были помазаны, были пробуждения, Господь двигался. Но все это не то, потому что последний храм восстановить Господь положил именно начиная с 2011 года. Именно Он положил восстановить эту истину последним, завершающим, за которыми придет Иисус, которая является Его невестой, за которой Он придет. Слава последнего храма, она отличается от славы предыдущего, она отличается от вот этой славы подготовки, от вот этого периода, который должен был пройти, от вот этого периода, в котором Иаков должен был жениться на Лии, и Рахиль должна была быть бесплодной. Об этом мы еще дальше поговорим, и я все это буду подтверждать Писанием. Тот самый светильник в храме не горел столько столетий на этой земле, с тех пор, как Адам и Ева согрешили. Но когда Иисус, Агнец, у которого 7 рогов было и 7 глаз, знаете это место в Откровении, и вид у него был такой, написано, словно его заклали, когда он был заклан, и у этого Агнца 7 рогов и 7 глаз, то есть 7 духов Божьих, 7 этих светильников в миноре, 7 рогов – это сила, 7, это сила исцеления, это сила правосудия, сила чудес, это сила процветания, сила молитвы, сила вечности. 7 глаз – это видеть, это возможность, способность видеть исцеление, процветание. И когда Агнец, у которого было 7 рогов и 7 глаз, и вид у которого был такой, словно его заклали, умер за истину и воскрес, то истина и тонкая структура, то есть 7 духов Божьих, да, вы знаете, что в одежде есть простая структура не изменилась с тех пор, как Адам с Евой согрешили. Листочки остались на деревьях, животные остались, но изменилось, они потеряли тонкую структуру, они потеряли вот эти 7 свечей в миноре, 7 духов Божьих. И вот эта тонкая структура была восстановлена навсегда. Фундамент был заложен, краеугольный камень стал главою угла, но время для восстановления храма полностью пришло не сразу. То есть краеугольный камень, он стал главой угла, но для других, время для других камней, оно еще не пришло. И вот эта невеста, за которой придет Иисус, это невеста, у которой есть утроба, чтобы выносить истину и родить эту истину. Это невеста, это помазание вот этих камней, которые являются драгоценных камней, которые являются прообразом истины. И отсюда, вы знаете, сфировое служение. Это истина о женщине, о ее жизни настоящей, о ее взаимоотношениях с ее Адамом. Это истина о браке. И вот таких камней много. Много камней сапфира в этом храме, так в храме сапфира, много камней других истин, камни бриллианта в храме бриллианта, в храме трансформации. И таких камней много, но краеугольный камень Иисус, он был заложен после того, как Иисус умер и воскрес, еще тогда, 2000 лет назад. Другие камни невеста Христа, которым уготовано Богом восстановить храм, последний дом для истины на земле, где бы Сын Человеческий мог преклонить голову на земле. Это рожденные последними, последние, которые станут первыми. Вы знаете место, где сказано, что даже лисы имеют норы, но Сыну Человеческому негде преклонить голову. Так вот, ему негде преклонить голову в церквях, в которых нет Бога, в так называемых организациях. Ему негде преклонить голову на этой земле, потому что на небесах у него, у Иисуса все в порядке. У него там есть прославленный престол. Но он умер для того, он пришел на землю, он оставил славу неба для того, чтобы восстановить истину на земле. Для того, чтобы дом его отца, который он любит больше всего, который является местом, в котором Иисус любит жить, в котором он живет, чтобы дом его любимого отца, он был здесь. Иисус своей кровью построил дом своему отцу. И также отец, он создал для него невесту, и он дал возможность невесте Иисуса Христа также вместе с Иисусом построить этот дом их отцу. У них общий отец, невеста – это дети, для которых папа, Бог-отец, это их настоящий отец. И невеста – это также истина Иисуса Христа. То есть Господь, он дал возможность его детям построить вместе с его любимым, святым Сыном, Богом, Иисусом Христом, этот храм истины на земле. Сейчас я говорю о храме Бога на земле. Я не говорю о церкви хлопающих и топающих и кричащих «Аллилуйя». Я говорю о тех, кто построит дом своего Отца на земле и жилище истины для своего Господа. Слава последнего храма не придет в организации, которые называются церквями. Ничего не изменится в этих организациях, потому что слава последнего храма – это дом Отца на земле. Слава последнего храма и славы последнего храма будут, в ней будут жить те, которые умерли со Христом, которые воскресли со Христом. В славе последнего храма будут жить дети, которые знают, откуда они пришли, которые знают свой дом на небе и которые знают, что куда они идут туда, они возвращаются туда, они живут от отца к отцу, они знают, кто они есть. Слава последнего храма для детей, которые построят своему отцу дом, которым не нужно ничего. Единственное их желание – это чтобы тот дом, который у них там на небе, он был здесь на земле. Вот это слава последнего храма. Она отличается от предыдущей славы. Все, что было раньше, это не может сравниться со славой последнего храма. Это тема, которую дал мне Господь, это тема, которая перевернет жизнь, я верю в это и знаю. Потому что слава последнего храма, она не может не коснуться тех, которые являются, которые рождены быть в этом храме, которые рождены служить в этом храме священниками, потому что они знают своего первосвященника Иисуса Христа и являются его невестой, которые рождены служить в этом храме судьями, потому что они принадлежат судье, главному судье Иисусу, которые рождены быть в этом храме царями, потому что они знают истинного царя. Слава последнего храма для детей. В славе последнего храма не будут жить язычники, псы. В ней не будут жить те, которые просто получили спасение, которые сидят в церквях и ждут, как послушаешь сейчас людей, что делает религия, она просто связывает людей. Люди сидят, получили спасение, они сидят и ждут, когда придет Иисус. Да, скоро Он придет, сколько тут осталось. Понимаете, когда в чем опасность религии? В том, что она блокирует человека, она блокирует, человек не слышит, что делает Бог сейчас. То есть, как сказано в Писании, что от недостатка ведения гибнет народ мой. Люди гибнут, потому что они не знают, что делает Бог сейчас. Так вот это слово, это послание о славе последнего храма, оно о том, что в 2011 году зажглась менора. В 2011 году был зачат этот Иосиф. Он был зачат в утробе тех, кому Господь говорил об этом. Он был зачат в утробе избранных, которым Господь говорил в этом году о том, кто они есть. Он открывал им свое призвание. Он просто в этом году, Господь, Он просто их выдергивал из их старой жизни. И сейчас мы будем, это все будет подтверждено Писанию, и вы посмотрите вообще, что вообще в Писании сокрыто, то, чего религия никогда не сможет ни объяснить, никогда не сможет людям открыть и дать. Итак, слава последнего храма. Иисус умер за царство своего Отца, за Его дом. И последний храм – это дом Отца на земле. Это как было у Адама и Евы, это восстановление истины. Иисус умер за восстановление истины. У Агнца 7 рогов и 7 глаз, что значит, что Он был заклан за полноту, за минору, которая горит в храме. Слава последнего храма – это слава, которой еще не видел этот мир. Эта слава принадлежит детям, а не псам. Эта слава приходит на боль, крест. Эта слава самая великая, самая глубокая, потому что она с переходом в вечность. Еще из одна из характерных черт славы последнего храма – это то, что она с переходом в вечность. Когда будет восстановлена истина, придет Господь. И вы знаете, что Господь – мечта Бога Отца и мечта Иисуса. Мечта Бога Отца – обитать со своими детьми, жить вместе с ними. Потому что истинная любовь – это жить вместе, это делить каждое мгновение. Мечта Иисуса – это жить со своей невестой, с теми, которые такие же, как и Он. И вот что будет происходить, об этом сказано в Откровении, что небесный Иерусалим придет с неба, он спустится на землю. То есть слава последнего храма – это восстановить дом Папы, восстановить дом Отца на земле, и это будет длиться с переходом в вечность. То есть все остальное, что было раньше, это была просто подготовка к славе последнего храма. То есть это утихло, эти волны пробуждения – там пробуждение на Азуза Стрит, там много разных было пробуждений в разных странах, там в Африке и так далее. Все эти волны, они затихали периодически, но слава последнего храма, она никогда не перестанет. То есть слава последнего храма, она с переходом в вечность. Это вечное основание. Это то, что было уготовано еще от начала. Это то, чего ждали все. Это то, что было, это то, о чем пророчествовали пророки в Старом, Ветхом Завете, в Новом Завете. Это то, о чем молились многие-многие праведники. Но это просто было уготовано Богом последним, который стал первыми именно по этой причине. Итак, слава последнего храма. Слава последнего храма – это слава, которую не смогут испытать просто спасенные. Ее смогут испытать только те, кто умер за истину, которой он является сам. Только те, кто построили дом своего Отца на земле и прибежище своему Христу. Слава последнего храма – восстановление Эдемского сада, восстановление 12 истин, города Бога из 12 оснований. Восстановление миноры, тонкой структуры на земле, а также это новое, небесное, то, чего еще не видел этот мир. Слава последнего храма – это восстановление истин на земле. То есть это восстановление тех самых благословений из бездны, восстановление истины на земле. То есть наша планета Земля, у нее в слоях ее вот эти драгоценные камни. И чем драгоценнее камень, тем глубже слой. То есть сами бриллианты, они добываются глубже всего. То есть вот эти все драгоценные камни в слоях земли, это не просто на физическом уровне, то есть это так положено, что они находятся в основании Земли. Но также это имеет духовный прообраз. Земля, она основана на истине. И вот слава последнего храма – это восстановление вот этих 12 истин. Также это еще то небесное, чего еще не было на этой земле. То есть то небесное, что не заложено в основании земли. То, что Господь приготовил на потом, вот именно на сейчас. То есть вот это слава последнего храма, этого не было раньше. Раньше не было восстановления истины на земле. То есть многие призванные Божьи, они жили в воле Бога раньше. Для себя, вы знаете этих людей, они сделали то, что должны были сделать. Но на Земле, на планете Земля, не было восстановления истины еще до этого времени, до 2011 года. Именно в 2011 году зажглась первая свеча Миноры, первая свеча исцеления. Это было первое пророчество о восстановлении истины. Господь показывал своим призванным, кто они есть. То есть это до 2011 года этого не было еще. И также не было тоже нового небесного, то, чего еще не знает эта земля. Итак, Иаков или Израиль – это избранные Божьи всех времен. У Иакова было две жены. Первая – Лия, на которой он женился не по своей воле, которую он не любил. И вторая – Рахиль, которую он любил и которая была долгие годы бесплодна. История Иакова или Израиля – это история церкви всех времен, церкви Иисуса Христа с того момента, когда Иисус воскрес. У Израиля было две жены. Лия, вы знаете эту историю, это в книге «Бытие», я не буду сегодня зачитывать, потому что тема немножко, это имеет другое русло. Но я должна об этом сказать, потому что это основа, на чем основан вообще храм Бога, что такое его церковь, потому что многие путают церковь с организацией, это совсем разные вещи. Так вот, Израиль, то есть церковь, первая его жена, он женился на ней, потому что его обманул дядя Рахили, или ее отец, я не знаю, уже не помню, ее отец, он обманул его, то есть он женился на Лии, ему ее подсунули, и он должен был просто уже на ней жениться. Поэтому, то есть то, что касается Рахили, он действительно ее любил. И за Рахиль он 7 лет служил на ее отца. То есть это было прообразом того, что Господу приходилось иметь дело с той бесплодной церковью. То есть вот эти все, это были периоды церкви, когда должна была быть Лия, когда не было вот этой славы последнего храма. Это был этот период в церкви, но начинается новый период, это период Рахили. И вы знаете, что Рахиль, она была бесплодна долгое время. Господь давал детей Лии, у нее было 10 сыновей, у нее было своих, по-моему, я не помню сколько, по-моему, 8, и у нее было 6 своих, двое от служанок и двое от служанок для Рахили. Она потом давала Якову служанок, чтобы они рождали ей. Но все это было не то. То есть все, что было раньше, вот эта история, это прообраз того, что все, что было раньше с церковью, все, что раньше называлось, это слава, которая была. То есть вот эти все сыновья, они тоже сыновья Якова. Они тоже имеют семя Якова. Но это не то, это не восстановление Эдема, это несовершенно. Вот это ключевое слово. То, что было раньше, это было несовершенно. У Якова совершенно было только с Рахиль, потому что он любил ее. Она была ему действительно женой, то, что согласно сапфировой истине. Она была взята от него, она была его Евой, она была его женой. И он любил только Рахиль. Но так получилось, что долгое время Рахиль была бесплодна. Точно так же, как и долгое время церковь, она была бесплодна. Бесплодна – это значит, что это все время истина, она не была восстановлена. Но когда пришло это время, и оно пришло в 2011 году, первая свеча в Миноре, когда Рахиль родила, она родила Иосифа. Иосиф означает «собирать». Иосиф это рождение церкви. Рахиль родила церковь, то есть истинная жена Иакова. Рахиль означает овечка, Алия означает телица или рогатое животное. Так вот, прошло время рогатых животных. Козлами Иисус называет тех, это, по-моему, от Матфея, если я не ошибаюсь, но тоже я сегодня об этом не буду говорить, не буду раскрывать это послание. Козлами Он называет тех, которые не накормили, не приютили, не напоили истину. А Рахиль означает овечка. Овцы – это истина. Это те, которые истинно слышат Его голос. Это которые истинно являются Его детьми. То есть козлы – это те верующие, так называемые, которые просто ходят, и прошло это время, которые просто ловят на себе волны пробуждения. То есть раньше в этих условиях были люди, которые призваны, Господь, в этих условиях, в условиях Лии, той церкви, того времени, которое было раньше, Он был с ними и приходил к ним. Но это время уже закончилось, и Он сегодня здесь. Сегодня Рахиль рожает, сегодня роды, сегодня рождается Иосиф, сегодня рождается церковь нового времени, церковь, которую Господь дал собирать. И мудрость в том, чтобы знать время. Если ты не знаешь времени, ты проиграл. Если ты не знаешь времени, которое сейчас происходит, что сейчас происходит вообще, ты проиграл, потому что ты слеп, ты не видишь, ты не понимаешь. Ты не можешь ничего понять, ты не сможешь, ты можешь перечитать всю Библию, молиться по 10 часов в день. Но если ты не знаешь, что происходит сейчас и где сейчас Дух Святой, то все это напрасно. Все это не имеет значения. Поэтому это послание для тех, кто является частью Иосифа. Иисус, итак, что тут, ага. Значит, первая жена Лия, да, вторая у него была Рахиль. Рахиль была бесплодна. У Иакова было 12 сыновей. Это 12 периодов в истории церкви. В истории церкви с того момента, как Иисус умер и воскрес, было 12 периодов. Первые, мы сейчас поговорим о двух последних периодах. Это о двух сыновьях именно Иакова и Рахили, об истине, о сыновьях, которые истинно являются церковью. Значит, первые 10 сыновей, мы не будем об этом. Вы можете открыть Бытие и прочитать, что это были за 10 сыновей. Но последние два, первый сын Рахили – это Иосиф. И второй сын – это Вениамин. Итак, 12 периодов. С тех пор, как Иисус умер и воскрес, и восстановил последний храм в истории церкви, было 12 периодов. Первые 10 периодов – это первые 10 сыновей от Лии и от двух служанок. И это период в жизни церкви, когда истина так и не была восстановлена. Было много пробуждений, были волны реформации. Церковь шла к этому. Но Иаков, избранный Божий, не имеет полноты с Лией. Это не его жена. Не Лия является совершенной волей Божьей для Иакова, а Рахиль, которая была бесплодна столько столетий, потому что только восстановление истины – это истинный плод. Истинный плод церкви – это не пережить присутствие Святого Духа, это даже не изгнание бесов, это не чудеса и знамения, это все всего лишь следствие. Истинный плод церкви – это восстановление истины, это храм Бога на земле. Так вот, церковь – это слово, которое уже тыкают, используют, уже применяют, кто только себя церковью не называл. Так вот, церковь, иными словами, храм – это храм, это дом Бога на земле. Это истина на земле. Все остальное – это не церковь. И в это последнее время это будет явлено, и все увидят разницу между церковью и организацией, которая приклеила к себе бирку церковь. Мы говорим о славе последнего храма, и это только начало. В 2011 году Господь рождает откровение об Иосифе. Это первый сын Рахили. Иосиф – это церковь сегодня. Церковь, которой Господь предназначил восстановить истину и построить ему храм, слава которого не померкнет никогда. Исаия 54:1. Вы сейчас просто увидите, насколько это все перекликается, и о чем пророчествовал Исаия, то, что эта история в Бытие о Якове, его двух женах и 12 сыновьях. 54 глава. Называется она «Бог приводит свой народ домой». Домой. «Будь счастлива, женщина, детей у тебя не было, но ты должна быть счастлива, ибо Господь говорит, детей не имевшая женщина должна быть более счастлива, чем та, у которой есть муж. Сделай шатер свой больше, двери открой шире, не стесняйся свой дом расширить, сделай шатер большим, ибо ты разрастешься сильно, и дети твои завладеют различными народами и вновь будут жить в городах, которые были пусты». Ни о чем вам не говорит это место. «Будь счастлива, женщина, детей у тебя не было». Это Исаия говорит о Рахиле, об этом последнем времени, о церкви последнего времени, которая рождает два этапа церкви. Это Иосиф и Вениамин. Мы будем говорить сегодня об Иосифе. Долго не было детей у церкви Бога. Долгое время она была бесплодна, долгое время истина она не была восстановлена. Но Господь говорит, детей не имевшая должна быть более счастлива, чем та, у которой есть муж. В Рахиле в ней жила две женщины. С одной стороны, это была женщина, у которой был муж. То есть он ее любил, Иаков любил ее, она была счастлива. И Лия знала это, что Иаков любит ее больше, что она любимая, а Лия нет. Но с другой стороны, в ней жила женщина, которая не было детей, которая была бесплодна. У Лии был плод, но на самом деле это все было совсем не то. Так вот Исаия говорит, что та женщина в тебе, это обращение к Рахиле, к церкви последнего времени, что то, что ты была бесплодна, за это ты должна быть счастливой больше, чем за то, что ты любимая Господа. То есть настоящая церковь – это любимая Господа, это его истинная любимая. Она счастлива этим, но даже не в этом счастье. Счастье в том, что тогда, раньше, ты не Лия, что тогда ты не приносила плода. Счастье в том, что ты, каждый из вас, он не состоялся в этом мире, вы были бесплодны. Вы были бесплодны в том времени, в той старой церкви, в этом счастье. Потому что вы принесете истинный плод. Вы родите истину, вы вскормите истину на этой земле, вы построите истинный храм Бога на этой земле. Вот это, об этом здесь говорит Исаия. Рахиль, с одной стороны, была женщиной, у которой был муж, который любил ее больше всего, а с другой – несчастной женщиной, у которой не было детей. Это участь всех призванных в Иосифа. Они любят Бога, и Бог любит их. Но они были бесплодны, ничего у них не получалось долгое время. Бог сказал мне, почему? Потому что они последние, которые получат больше первых. Не имевшая детей плода церковь, тех, которые умерли за Христа, за истину вместе с Ним, должна быть более счастлива, чем та, у которой есть муж, ее любимый Господь. Две женщины, которые жили в Рахиле, первая бездетная – это ее счастье, а вторая любимая, то есть то, что раньше она была бездетна, это ее счастье, потому что она восстановит истину и получит славу последнего храма. Теперь 11 стих, 54:11, в этой же главе 11 стих. Здесь говорится об Иосифе, и также 13 стих об Вениамине, о втором этапе церкви Рахиль. «О бедный город, враги на тебя нападают, и некому тебя утешить, но я снова отстрою тебя, и, взяв прекраснейший раствор, уложу твои камни, и возьму сапфиры, чтобы заложить твое основание. Верх стен из рубинов будет». Ворота и стены вокруг будут сиять драгоценными камнями. Дети твои будут следовать Богу, и Бог будет их учить, и у них будет истинный мир. Ты окрепнешь на правде и не будешь бояться жестокости и угнетения. Ничто тебя не повредит. Ни одна из моих армий не выступит против тебя, а того, кто решится на это, ты победишь. Бедный город. Иосифа Господь называет городом. То есть это строительство храма, это церковь, которая является храмом Бога на земле. И у этого города есть камни. которых он строится, это 12 истин, 12 разноцветных камней, и каждый призванный в этот город, в эту церковь, он является одним из камней. И что здесь интересно, что Господь говорит: «Я возьму сапфиры, чтобы заложить твое основание». Тут в этом предложении, в этом стихе очень много разных смыслов. Значит, во-первых, первый смысл в том, что сапфир – это камень любви. То есть сапфировое откровение, самое главное, сапфировая истина, о чем она? Она о настоящей любви. И вот престол Бога, он сделан из сапфиров. Это говорит о том, что Бог восседает на любви. Однажды отец сказал мне такую мудрость, он научил меня, я не забуду это никогда, я сама так живу. Он сказал мне, что у тебя всегда будет то, что ты любишь по-настоящему. На все остальное у тебя нет права. Так вот, престол Бога, его трон, его царство, оно основано на любви. У Бога есть все это, вся вселенная, только потому, что он любит это. На этом основании, это основание настоящей власти. Так вот, основание из сапфира – это храм последнего времени, который построен на любви. Это одно значение. Второе значение – это связано непосредственно с сапфировым служением. Это откровение об Иосифе Господь дал мне. И я должна высвободить это откровение в тело, в его церковь, в тех, которые являются Иосифом. И он построил этот город на этом откровении и на сапфировом служении. То есть сапфировое служение – это первое служение, которое именно появилось в Иосифе. До этого было еще одно служение трансформации, но эта трансформация, она идет впереди, и первенец, священник первенец этой земли, он не знает, что он часть Иосифа. Но скоро он узнает, что он часть Иосифа. Поэтому Господь взял сапфиры, чтобы заложить основание этого города. Он построил его на сапфире. Я видела видение, этот нагрудник первосвященника, и там все камни, и они были пока блеклыми. Ну, единственный камень посередине, я знаю, где расположен на нагруднике именно сапфир, он загорелся. То есть первым служением в Иосифе было открыто именно сапфировое. А дальше смотрите, что здесь. Верх стен из рубинов будет. Рубин – это служение Рувима, это служение предтечи. Те, которые призваны Господом быть предтечей Иисуса Христа, которые призваны Господом приготовить путь Его невесте. Вот Иоанн Креститель, он был предтечей самого Иисуса. Он был призван приготовить путь самому Иисусу. А поколение Рувима – это служение тех, которые призваны приготовить путь его невесте. Так вот, верх стен, Рувим, он, то есть верх, это имеется в виду, что Рувим – это истина, это сын Иакова, который видит, где Иисус. То есть он видит, у него есть вот это зрение, чтобы понять, где истина, чтобы приготовить путь вот именно истине, это верх стен. Также то, что я хочу сказать, чтобы сразу это было понятно всем, что Иосиф – это церковь, у которой папа дал ей 12 разноцветных одежд, это цветная одежда Иосифа. Это единственный сын Иакова, единственная церковь, которой было дано 12 разноцветных одежд. То есть вот эта слава именно вот этих 12 истин, 12 камней. Каждая истина – это какой-то цвет. Истина о любви и браке, сапфировая истина – это синий цвет. Там истина трансформации – это цвет бриллианта, белый цвет. То есть в каждой истине есть какой-то цвет. И вот этот город, этот храм Бога – это слава последнего храма. Этот последний храм, он разноцветный. Он имеет 12 разных цветов, 12 разных истин. Итак, Иосиф – это церковь, которой были дарованы цветные одежды, 12 истин, 12 камней. Итак, Иосиф был открыт призванным в 2011 году. Именно в этом году зажглась первая свеча в храме на земле. Сейчас я буду говорить пророчество и то, что было, то, что мне Господь дал. Он о 2013 году, пророчество на 2013 год – И также, что касается славы последнего храма, что происходило и чем характерен 2011 и 2012. И сейчас я хочу, чтобы вы открыли, у кого есть Библия, у кого нету, принимайте на слух. Это псалмы. Об этом говорил также Рэнди Дюмей, когда он недавно приезжал в Transformation Center. Он говорил о том, что псалмы Давида, начиная с 111-го псалма, вот 111-й псалм, это пророчество на 2011 год. И у меня, он сказал об этом, у меня внутри было подтверждение, и я поняла, что это Господь мне сказал через него. И дальше у меня пошли откровения по этому поводу. И, то есть вот эти все псалмы, начиная с 2011-го и дальше, это пророчество на следующие годы. Это вообще тут настолько интересно, это пророчество на Рахиль, на настоящую церковь, на Иосифа, это рождение, это период в жизни настоящей церкви, и на Вениамина, это также период жизни настоящей церкви. Итак, значит, 2011 год, Псалом 111 Псалом. «Восхваляйте Господа, возношу Господа всем моим сердцем при большом стечении праведных. Дела Господни велики, им радуются все, кто Его любит. Дела Его добры и справедливы, и праведность Его извечна. Его дела запомнятся навечно, величественен Он и милосерден. Он кормит тех, кто Его любит. Он никогда своих не забывает клятв. Народу своему Он показал могущество свое, дав землю, что Ему принадлежало. Все, что Он делает, исполнено добра. Его веленьям можно доверяться, они вовеки вечные продлятся, поскольку их основа – правота. Он бережет народ свой, заветы Его навеки, имя Его чудесное и свято, истоки мудрости во страхе перед Богом. Кто Богу подчинил себя, тот мудр, а и вечная хвала Ему принадлежит». 111-й псалом. Пророчество на 2011 год. Это все сбылось. Сейчас я вам расскажу, вы поймете. Первая ветвь, которая зажглась, это ветвь исцеления. Это желтый цвет. Цвет радуги, желтый. Это было время, когда Господь исцелял пророчествами, посещениями, словом и знанием своих призванных в Иосифа. В этом году Он открыл им, кто они, где их место, кто они для Него, какое их призвание и предназначение. По всему миру своим призванным в этом году Господь открывал их будущее, залечивал их раны от жизни без Него, залечивал их раны от бесплодия. Это было время выбирать то, что Он предлагал. И те, кто выбрал Его истину, перешли в другой сезон. То есть 2011 год, это было время исцеления в том плане, это было время исцеления призванных, Господь им открывал, кто они, Он исцелял их от их бесплодия, о том, что они жили, они любят Господа, ну как дальше, что дальше, то есть куда, то есть это началось, это новое время, когда Господь выдергивал своих призванных из старой системы. Время узнать об истине и исцелиться пророчествами о том, что произойдет вскоре. Это было время исцелиться пророчествами. Господь вообще в этом году мне лично, я это испытала на себе, именно в этом году Он начал мне открывать фундаментальные вещи, которые сейчас являются фундаментом того, на чем строится это сапфировое служение. Во-первых, Он открыл мне об этом служении, я не знала, кто я до этого. Он открыл мне откровение об Иосифе. Это все было в 2011 году. Было очень много разных пророчеств. И давайте посмотрим по псалму. Здесь все сходится. «Восхваляйте Господа, возношу Господа всем моим сердцем при большом стечении праведных». Этот год характеризовался тем, что началось большое стечение праведных. Праведные, которые действительно любят Господа и призванные, они начали собираться вместе и объединяться. То есть стечение праведных – это объединение истины. Это объединение ради истины. Это не объединение ради общих интересов или какой-то душевности. или ради того, чтобы прийти в церковь и послушать какое-то назидательное слово. Стечение праведных – это объединение ради истины. И за этот год, кстати, тоже сказал Рэнди Димейн, он сказал о том, что в этом году христиане поделились на две категории. Первая – это те, которые продолжали ходить в собрание, а вторая – это те, которые отделились и стали искать Бога. То есть это еще совпадает в одном духе. Мы движемся. То есть об этом же я тоже это приняла, как там Господь не говорил. Дальше. «Дела Господни велики, им радуются все, кто Его любит. Дела Его добры и справедливы, и праведность Его извечна. Его дела запомнятся навечно, величествен Он и милосерден». Здесь говорится о Божьих делах. В этом году Бог показывал свои дела. Он показывал, что Он будет делать, как велики Его намерения в жизни Его истин, в жизни Его праведных, в жизни Его детей. Он показывал Его намерения о том, как велики Его дела, что Его дела запомнятся навечно. Он в этом году предлагал им вечность. Величественным Он и милосерден. Дальше. Он кормит тех, кто Его любит. Он никогда своих не забывает клятв. В этом году Господь кормил. Он первый раз предоставлял, давал возможность вкусить эту пищу настоящего. То есть именно Рахиль в 2011 году была рождена. Вернее, в 2011 году именно Рахиль зачала. То есть у нее она зачала этого Иосифа, эту церковь. И в этом году Господь кормил тех, кто Его любит. Он говорил о том, что «Я кормлю тех, кто Меня любит». Не собрание их кормит. То есть те, кто Его любит, они не могли оставаться в этих пустых, безжизненных собраниях. И истина она разделила, так называя вообще все христианство. В этом году истина разделила на две части. Тех, которые остались там, и тех, которые любят Господа, Он выводит. И он говорил о том, что он своих не забывает клятв. В этом году Господь обещал, что будет. Он обещал, что будет с теми, кто выберет его. Он давал обещание. Дальше. Народу своему он показал могущество свое, дав землю. Вот именно в этом году он показал могущество свое, он дал землю. В этом году я получила свою землю. Он показал мне, что моя земля – это поколение сапфира, это сапфировая земля. Это восстановление истины о настоящей любви, об истинном браке. Именно в этом году я получила это откровение о том, кто я есть. Раньше я об этом вообще не знала. И все это время я спрашивала у Бога, кто я есть, кто я есть. И все это время у меня была моя личная боль, моя личная нужда, то, с чем я пришла, собственно говоря, к Богу. И именно в этом году Он отвечал мне на эти вопросы, то есть Он исцелял меня своими пророчествами, что все будет, что все не случайно. Вот это первая ветвь исцеления. Все, что Он делает, исполнено добра. Его велениям можно довериться. В этом году, в том году, в 2011, Бог показывал, что Его велениям можно довериться, что можно довериться Его пророчеству. Также они вовеки вечные продлятся, поскольку их основа – правота. Вот 2011 год – это год, который основывался на истине. То есть правота. Кто выбрал правоту – веления Божьи, а кто выбрал пустое собрание и привычку, кто выбрал свое размышление и старание разложить все по полкам. Дальше. Он бережет свой народ, заветы его навеки, имя его чудесное и свято. Истоки мудрости во страхе перед Богом. Страх перед Богом, конечно, так звучит страх, да, но страх перед Богом – это любовь к Богу. Страх – это сделать ему больно. То есть он, Господь здесь говорит о том, что мудрость в том, чтобы любить Бога. И в 2011 год он показал это, что мудрость в том, чтобы любить Бога и искать отношения с Ним, а не с пастырем, не с сестрой, которая рядом с тобой сидит в церкви. То есть 2011 год он разграничил тех, которые ищут Бога, и он разграничил тех, которые остались позади. Итоги дальше. Кто Богу подчинил себя, тот мудр, и вечная хвала ему принадлежит. 2011 год был год подчинения Богу, год подчинения истины. То есть это не был год, в котором происходили какие-то чудеса, знамения. Это был год старта, год вхождения в это, год вхождения в новое. Год, который просто открыл глаза, который настолько расширил понимание, то, что вообще раньше в наши тела, в наши души, в наши мозги вообще не вмещалось. То есть это был год, который действительно, который был прообразом того, что его истина, его праведные, они подчинили себя Богу. То есть прообразом того, что мудрость в том, чтобы подчинять себе Богу. Это 2011 год. 2012 – это вторая ветвь миноры. Это год правосудия. И цвет этого года красный. 2012 был годом правосудия. В этом году Господь делал то, что пообещал в 2011. То, что Он показывал в 2011, Он осуществлял в 2012. 2012 – это год процесса. Вот здесь важный момент. То есть Господь осуществлял, это имеется в виду, это то, что в 2011 Он показывал, в 2012 Он осуществлял это в духовном мире. То есть это год процесса. Процесса, как ты идешь к своему призванию, как ты идешь в свою землю. И я лично на своей жизни, у меня было все именно так. Это был год именно процесса, осуществления пророчеств, год осуждения престола. 2012 год, это был год правосудия, год осуждения престолов. В этом году происходил суд над сильными в той земле, которую Господь дал призванным. Вот лично в моей земле в этом году происходил суд. В этом году осуждалось все основание, которое не Иисус. То есть все отношения, которые не Иисус, вот лично в моей жизни тоже так было. То есть все основания между людьми, между верующими, да, между христианами, между призванными, которые не Иисус, они были разрушены. То есть это был год правосудия. И самое главное, что это был год правосудия, год суда, суды твои слаще сотов меда, как говорил Давид. Это был год суда именно в жизни его призванных. Это был год суда. Господь освобождал своих призванных, очищал своих призванных для того, чтобы они смогли перейти на следующий этап. То есть это был год освобождения и очищения его призванных. Также это был год осуждения всех престолов, самих призванных, год освобождения, год Божьей работы. Все, что не имело основания Иисус, разрушалось в этом году, в жизнях его призванных. Связи, отношения, все. Правда судила в этом году. Итак, смотрим, 112-й псалом. «Восхваляй Господа, блажен, кто боится Бога, и счастье находит в заповедях Его. Дети Его будут могущественны на земле, и будет благословенно Его поколение». То есть, блажен, счастлив тот, кто боится Бога, и счастье находит в заповедях Его. Счастлив тот, кто позволяет Богу судить себя. Это был именно этот год, когда Его призванные, те, кто позволял судить себя, те, кто позволял трансформации проливать свою кровь, они переходили на следующий этап, они двигались дальше в Боге. То есть это был год, когда Господь показывал о том, что следовать Его заповедям, что следовать истине, это действительно счастье. Дети Его будут могущественны на земле. То есть в 2011, смотрите, Он дал землю, что Ему принадлежало. В 2012 дети Его будут могущественны на земле. То есть для того, чтобы получить могущество на той земле, которую Бог тебе призвал, тебе нужно, чтобы на этой земле произошло правосудие. Чтобы на этой земле осудились, были осуждены сильные, которые стояли за этой сферой. Чтобы на этой земле были осуждены престолы. Дальше. «И будет благословлено его поколение». Бог благословляет тех, которые позволяют ему судить самих себя. И он благословляет тех, которые получили эту землю путем правосудия. То есть твоя земля тебе принадлежит туда, куда Бог тебя призвал, то та истина, которой ты являешься, она принадлежит тебе, потому что ты являешься этой истиной, потому что ты умер за нее сам и сам воскрес для этой истины. То есть это путем правосудия. То есть ты можешь иметь, у Бога все очень просто. Он на стороне тех, кто живет по правде, на стороне кого правда. Бог не бывает на стороне тех, у кого красивые глаза. Он на стороне тех, на чьей стороне истина. И в этом правда. То есть у Бога все просто. В доме его будут изобилие и богатство, и неизбывна будет его доброта. Праведный, милосердный, милостивый, словно свет, что зажигается в темноте. В 2019 году Господь говорил о том, что изобилие и богатство будет в доме тех, кто живет по правосудию, кто судит по правде, кто судит не лицемерно, кто общается не с теми, с кем ему выгодно, кто выбирает не то, что его греет, и садится не на тот стул, который с подогревом, а садится, может быть, на электрический стул, если это за истину, если на этом стуле написана истина. То есть в доме того будут изобилие и богатство. В этом году Господь осуждал и показывал, Он осуждал все фальшивое, все неправедное. И Он говорит здесь, что праведный, милосердный, милостивый, словно свет, что зажигается в темноте. В этом году Господь все нутро Его присланных Он выворачивал. Он не просто исцелял, а Он просто выворачивал все нутро, то есть чтобы было видно, чтобы осталось для 2013 года, чтобы осталась только праведность, милосердие в человеке. То есть это был год правосудия, был год осуждения вот этого внутреннего, то, что внутри человека, все этой грязи, осуждение внутренней грязи. То есть в этом году лезло из многих людей их говно, простите за слово. Жизнь хороша у того, кто щедр, кто деньги суждает людям. Все хорошо у того, кто дело свое ведет справедливо. То есть еще раз в этом псалме говорится о справедливости. Жизнь хороша у того, кто щедр, кто строит свою жизнь, щедрость – это правосудие. Щедрость – это правда, жадность – это неправда. То есть жизнь хороша у того, кто деньги сужает людям. Все хорошо у того, кто дело сведет справедливо. Здесь все говорится о правосудии. Потрясения его не коснутся, не будут забыты праведные. Господь говорит, что праведные, кто, у кого основание правосудия, его не коснутся потрясения. То есть в этом году Господь обещал: не бойся, поддайся процессу, тебя не коснутся потрясения. Не будет того, я не допущу, чтобы случилось, то есть я все контролирую. Не будет того, чтобы я не хотел, то есть чтобы не было моей воли в твоей жизни. Господь говорил об этом. Такому ни бед не будет, ни новостей плохих, только его сердце, полное веры в Бога. Не будет плохих новостей тем, которые позволяют истине судить себя сами. Не будет плохих новостей, кто в своей жизни спит на подушке правосудия, кто голову свою ложит на правосудие, им не будет плохих новостей. Дальше. Сердце его не дрогнет, он не изведает страха, и на врага своего взглянет с торжеством. Он дары раздает бедным, его праведность будет вечной. Видя это, придут злые в ярость, но исчезнут, скрипя зубами. Желания злобных не сбудутся никогда. То есть в завершении в этом псалме говорится о том, что в правосудии злые придут в ярость, и они будут и исчезнут, скрипя зубами. То есть правосудие – это когда злоба, она исчезает. И даже в тех же праведных, в тех же, которых Господь избрал, именно в этом году Он вытряхивал с них эту злобу, Он вытряхивал с них вот эту их нечистоту, менял. Это 2012-й, это был год правосудия, год осуждения престолов. И сейчас мы переходим к важному, к пророчеству, которое Господь дал мне на 2013 год. Это 113-й псалом. Итак, 2013 год. Это очень важный год в истории церкви. Это третья ветвь миноры. Это год славы. Слава. Итак, восстановление славы. Год славы последнего храма, которая придет в этом году. Этот год особенный тем, что именно в этом году Господь явит славу последнего храма. Ту славу, которая будет в этом храме, Он покажет эту славу. Итак, Господа восхваляйте. Восхваляйте Господа, рабы Его, имя Его восхваляйте. Да будет благословенно имя Господне сегодня и во веки веков. Да будет восславлено имя Господне по всей земле. Это на этот год. Восхваляйте Его праведные, которые прошли период исцеления, которые выбрали истину в 2011-м, которые прошли период очистки себя, судов Божьих, правосудия, а также войны за свою землю, то есть этой войны, которая была за осуждение престолов, войны за правосудие, которые прошли эти два периода, они войдут в период славы в 2013-м. И это будет период «Восхваляйте Господа, рабы Его, имя Его восхваляйте, да будет благословенно имя Господне сегодня и во веки веков, да будет восславлено имя Его по всей земле». В этом году, 2013 год, это год славы, это год, когда имя Господне, оно будет восславлено по всей земле. «От места восхода солнца до места заката солнца, да будет восхвалено имя Господне. Господь над народами вознесен, и выше небес Его слава. Кто подобен Господу Богу нашему, так высоко сидящему на небесах, что вниз приходится Ему смотреть, чтобы увидеть небо и землю?» В этом псалме говорится о том, что те, которые являются истиной Иисуса, они делят все с Ним. И Господь вознесен, и точно так же, подобно Господу, Его истина, Его призванные, в этом году они будут вознесены вместе с Ним. Это год воскресения из мертвых. Те, которые умерли в прошлом году, они будут вознесены в 2013-м. Те, которые умерли в прошлом году на кресте, которые умерли для себя, за истину. Дальше, слушайте внимательно, 7 стих. «Бедного Он поднимает из грязи, обездоленного из нищеты». Это год для тех, кто в физическом мире, тех, кто выбрал Иисуса и в физическом мире. То есть это год преображения в физическом мире, где была нищета и в прямом смысле, и в переносном. То есть Он поднимает своих людей на уровень процветания. То есть это об этом тоже этот год. Он обездолен их, которые, знаете, на которых уже этот мир, Он поставил уже крест, у них уже будущего не было, потому что они умерли для Христа. То есть умереть для Христа, это значит сказать своему прекрасному будущему, который ты себе запланировал, до свидания. Так вот, это год 2012, когда эти люди говорили до свидания своему прекрасному будущему. И 2013 год, Господь поднимает их, обездоленных для этого мира, нищих для этого мира. И вы знаете, это место, это как раз об этом, что блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Вот у кого ничего не осталось своего, даже мира своих иллюзий. Это, кстати, новая тема, которую мне дал Господь, это мир иллюзий. Интересная тема. Когда Господу будет угодно, я буду говорить эту тему. Так вот, это те, у которых не осталось ничего, даже не мира своих иллюзий, ничего, которые отдали полностью все. Написано, что таковых есть Царство Небесное. Царство Небесное принадлежит тем, у кого ничего нет. Так вот, бедного Он поднимает из грязи, обездоленного из нищеты. А дальше слушайте внимательно. И властью Он их облачает. В этом году Господь дает власть своим истинам, своим призванным. А дальше бесплодную женщину в доме ее Он одаривает материнством. Представляете, как это все перекликается? О Рахиле. 2013 год – это год рождения Иосифа. 2011 – это был год зачатия, когда истина Иисуса, Его истина, Его призванные, они вынашивали эти откровения. Но 2013 год – это когда Иосиф будет рожден. И в этом году, то есть Его призванные, то, что Бог им говорил раньше, то, что Он им пророчествовал, то, что Он им показывал, оно исполнится. Вот это значит, что бесплодную женщину в доме ее Он одаривает материнством. Господа восхваляйте. Это год восхваления Господа. Это год, в котором будет явлена слава последнего храма. Это то послание, которое я сегодня должна была сказать, высвободить. Я благодарна. Спасибо тебе, любимый Иисус. Спасибо тебе, мой хороший Дух Святой. Спасибо тебе, Папочка. Спасибо вам за все. Спасибо вам за эту тему. Спасибо за славу последнего храма. Спасибо за мое место в последнем храме. За мой камешек, за мой кирпичик синего цвета, глубокого синего цвета. Спасибо вам за сапфировое служение. Спасибо вам. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Спасибо тебе.
Воздайте Богу славу.